Еще раз всех приветствую вас, братья и сестры, мир вам, также наших слушателей, которые смотрят. Библейский час подошел, время поклониться Господу через чтение и изучение Его Слова. Мы будем читать послание к Римлянам, 9 глава. Продолжим тему, которую мы начали в прошлый раз, тут первые 5 стихов прочитаем. Апостол Павел пишет так. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. И желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Тут период времени, когда апостол Павел писал эти слова, когда он писал это письмо, это послание верующим в церкви в Риме, приблизительно в 56 году нашей эры, каких-то 25 лет после смерти и воскрешения Иисуса Христа. Израиль как страна, как избранный народ Божий, в общем, если посмотреть на них и говорить о них, они в этот период времени уже полностью отвергли Иисуса Христа, как того, который был обещанный Мессией в Старом Завете. А во-вторых, еще важнее и серьезнее был факт, что они не только отвергли Его как того, который должен был царствовать над ними, быть их мессией не только в физическом царстве, но в духовном смысле. Они отвергли Его как того, который мог бы сделать их праведными с Отцом Небесным. Они Его отвергли, который принес им искупление от грехов, кровь которого могла очистить их от грехов ихних. И до нашего времени в общем смысле, этот народ продолжает отвергать Иисуса Христа. Не только как своего Спасителя, как Мессия свою, но они до сих пор ожидают, что придет Мессия. В том контексте политическом, не в духовном, но в том политическом контексте, которого они ожидали в те дни, когда Иисус впервые пришел. И это желание иметь Мессию, видеть Мессию, встретить Мессию, она живет в сердцах тех, которые живут в стране, которая чудом Бог восстановил в 1948 году, когда Израиль после почти 2000 лет в рассеянии Бог их собрал опять, маленькую группку, хотя сейчас по всему миру больше живет людей с этого народа, чем в самом Израиле. Даже в Америке живет в два раза больше евреев, чем в Израиле живет. Но несмотря на то, они не признают, что Господь уже пришел, и не только пришел как политическая фигура, царь, но тот, который был пророком Исаием, другими пророками предсказан, что он возьмет на себя грехи не только этого народа, но всех людей, которые живут в мире. И когда апостол Павел писал, здесь возникли вопросы, и они до сих пор существуют. Что же сказать за Израиль? Если Господь строит церковь свою, если церковь началась, если церковь состоится из язычников и из евреев, одно новое тело, то где и в какой сфере нам понимать действия Божие своим народом израильским? И очень много людей, к сожалению, пришли к выводу, что Бог отстранил свой народ и теперь только имеет дело с церковью. И церковь его избранный народ. Но Слово Господне, особенно в этих главах, 9, 10, 11 глава послания к Римлянам, апостол Павел открывает нам истину, что Бог своим народом не окончил свои действия. Он до сих пор призывает их, чтобы они познали Его, чтобы Он был их Богом. И Бог еще в дальнейшем будущности будет иметь дело с своим народом. И апостол Павел, окончившись первые 8 глав этого послания, открывает нам, что есть единственный и эксклюзивный путь искуплению и оправданию. И он уже в 3 главе и во 2 главе, помните, мы коротко касались темы, а что же с народом Господним? Помните, 3 глава, практически начиная с 17 стиха 2 главы, апостол Павел говорит за иудеев, которые считали, что они имеют какое-то преимущество над всеми другими людьми. И апостол Павел, 1 стих 3 главы, задает этот вопрос. Итак, какое имеет преимущество иудеи? Какая польза всем обрядам и законам и обрезаниям? Теперь апостол Павел начинает детально нам объяснять, какое преимущество имеет этот народ в глазах Господних, или какие преимущества они имели. И апостол Павел здесь будет открывать нам неверие и отвержение этого народа, того, который Бог послал им. Во всем Писании, начиная от Бытия, книги и до Откровения, начиная с Адама и Евы, потом дальше их дети, Каин и Авель. Дальше во всей истории израильского народа, во всей истории церкви, во всей истории человечества, Бог открывает нам только один путь спасения, то есть через веру в заместительную и невинную пролитую кровь жертвы Иисуса Христа. И все жертвы Старого Завета, смотря наперед, показывали нам или на крест. И в Новом Завете, и даже до нашего времени, мы когда смотрим на это, мы назад смотрим на оконченную жертву Иисуса Христа. И эта вера, спасательная вера, она всегда была личная вера каждого индивидуального человека, который жил. Она никогда не была приписана полностью всей страны. Бог спасает людей лично, не группы людей, хотя иногда масса групп людей или из одной страны приходит к познанию Господу, но спасение даже избранному народу Господню всегда касалось личных людей. Мы видим веру Авраама, мы видим веру Исаака, Иакова, мы видим веру Давида, других личностей. А большинство народа почти во все поколения отвергали и не служили Господу. Но начиная с Адама и Евы, мы видим, что несмотря на то, что они согрешили, когда Господь открыл им дорогу к себе через жертву, через кровь, мы видим, что они это поверили. Почему? Потому что мы видим историю их сыновей, Каин и Авель. Они их научили, что к Богу нужно приходить и приносить кровь, приносить жертвоприношение. Так что мы видим веру Авеля. Дальше мы видим веру личную Еноха. Мы видим Авраама, Исаака, Иакова, Давида. В Новом Завете мы видим, когда Иисус Христос родился, мы видим веру тех, которые ожидали приход Мессии. Помните в храме Симеона и Анну? Помните родителей Иоанна Крестителя, Захария и Елизавета? Это были благочестивые или праведные люди. Мария, это была дева, которую Господь избрал. Бог Отец избрал, чтобы она была матерью Иисуса Христа. Ее муж Иосиф тоже был праведный человек. Дальше в Новом Завете мы встречаем апостола Павла, мы встречаем Лидию, помните? Везде, где Слово Господне проповедуется, оно касается лично людей, по одному, не общее. И в этом является большое заблуждение, что многие люди приписывают избранному народу Господнему Израилю, что они полностью как-то бы избраны Господом. Нет, Господь избирал всегда лично людей, которые потом верой приходили к Нему и принимали то, что Бог предлагал им их спасение, свое спасение. В начале истории человеческой Бог всегда напрямую говорил с человеком.
когда Адам и Ева согрешили, кого голос мы слышим в саду?
Божий голос. Адам, где ты?
Дальше, даже Каин, когда он уходит от Господа и не желает поклоняться Господу так, как Господь его призывает, мы слышим голос Господень, который обличает его. Он говорит, грех лежит у сердца твоего. Правда? Но Бог индивидуально, лично говорил людям.
С Ноем Господь говорил, разговаривал. С Авраамом Господь разговаривал. С другими отцами, пророками.
Но после того, как Господь даровал свой закон народу своему, избранному, Бог начал говорить больше и больше через Слово Свое. И в наше время, сегодня, Господь говорит нам через оконченное Слово Свое. Мы не имеем новых пророков, не имеем нового пророчества или нового откровения. Все, что нам надо для жизни и благочестия, Бог нам уже даровал.
И мы видим, спасение открывается нам через презентацию или через проповедь, через благую весть Евангелия, которую мы в Библии находим.
Когда мы встречаем слово в Священном Писании, которое говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись, или мы читаем о народе израильском, что придет день, когда они все спасутся. Это имя все это обозначает и суммирует в себе всех тех, которые Бог избрал для спасения. Это не говорит за все человечество, и это не говорит за весь народ израильский, а говорит за тех, которые лично полагают свою веру. Мы только что пели этот гимн. Построен на Христе одном. Вера моя лишь и надежда только в Иисусе Христе.
Так что такие тексты, как Евангелие от Иоанна, 3 глава, его так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий в Него.
Это не говорит за абсолютно всех людей, которые жили, но за тех, которые веруют. Когда апостол Павел писал Тимофею во 2 главе, он там говорит, мы должны молиться о всех тех, которые не знают Господа. Почему? Потому что воля Господня и желание Господня, чтобы все пришли к истине и к познанию Господа. Но это не говорит о том, что все спасутся.
Когда апостол Петр пишет во втором послании, 3 глава, 9 стих, говорится, Бог долго терпит. Почему? Он не желает, чтобы кто-то погиб.
Бог желал бы, чтобы все спаслись, но факт является, что большинство людей отвергают Слово Господне, когда они слышат, и они ответственны за свою погибель. Но не имеет значения, если мы говорим за евреев или язычников, не имеет значения, если мы говорим о первых людей, которые жили, Адам и Ева, или мы говорим за тех людей, которые будут жить в дни, когда Господь будет изливать, как в книге Откровения написано, суды свои на землю. И видя это, и признавая, что это от Бога, люди будут хулить Бога и отвергать Его. Не имеет значения, о ком мы говорим, и в каком периоде времени мы говорим. Мы видим, что Бог во все дни, во все периоды, во всех странах, во всех культурах всегда имел группу людей, верных людей, которые оставались верны Ему, которые приходили к Нему. Слово Господне называет это остаток. И даже из израильского народа, хотя они полностью, кажется, отвергли Его и до сих пор отвергают, но до сегодняшнего дня есть остаток, есть личности индивидуальные, которые приходят к познанию Господа. 11 глава послания к евреям. Обо всех, которые там мы читаем, говорится, что они приобрели у Господа что? Свидетельство. Господнее свидетельство, что они верили. О чем это говорит? Это говорит о том, что они своей жизнью тоже свидетельствовали о той перемене, которая произошла в их жизни, что они имели веру. Потому мы называем эту главу, это называется глава героев веры, не так ли? Они имели веру. Так что в этот период времени, когда апостол Павел пишет эти слова, и даже раньше, во время служения Иисуса Христа, евреи, в общем, они имели такой менталитет, разработали, особенно среди фарисеев и книжников и начальств народа. Они считали, что они избранный народ Божий, что они принадлежат Богу, и что они на том пути, который ведет в Царство Небесное. И Господь, когда пришел, и Он начал проповедовать, или до Иисуса Христа, когда Иоанн Креститель начинал проповедовать, и Он, как Он проповедовал им? Или даже до Иоанна Крестителя, все пророки старозаветные, когда они проповедовали, какая была их проповедь? Их проповедь всегда была этому народу, который думал, что они знают Бога, что они Божий народ, но проповедь всегда говорила: покайтесь, примиритесь с Богом. Так что во все время всегда Бог открывает человекам, что они нуждаются в том спасении, которое Бог предлагает им. Но этот народ, они считали, что они спасены. Они считали, что они Божий народ. И они не хотели слышать. Они закрывали уши свои к этому призыву прийти и покаяться, и раскаяться. Они не видели в себе нужду. Они видели нужду в других людях. Они видели нужду в язычниках, что они жили в грехе, они поклонялись идолам. Но в то же самое время они не считали язычников достойными праведности Божией или спасения, которые Бог предлагает им. Они только считали, что они туда войдут. Потому Господь сказал фарисеям когда-то, говорит: вы сами не входите в царство и закрываете двери и путь. Вы являетесь преткновением тем, которые пришли бы к Богу. Израиль, он был призван Господом быть кем? Светильником, народом. Исаия, 42 глава, 6 и 7 стих. Там написано: вы будете светильником для народов, окружающих вас. Апостол Павел, когда писал церкви в Ефесе, в 3 главе, он говорит, что церковь, это в Старом Завете была тайна, которую израильский народ не мог совместить в своем уме, что Бог мог иметь свой народ, иметь тех, которые поклонялись бы Ему, не только из среди избранного народа, но и среди язычников. В Старом Завете были те, которые были язычники, которые приходили к вере. Но в общем, избранный народ – это был израильский народ. И Израиль, и евреи, они не могли совместить себе, что Бог теперь в Новом Завете, и то, что апостол Павел проповедует о церкви, что в церкви она состоит из тех, которые когда-то были далеки от Бога, и теперь Бог нас всех приблизил и примирил не только с собою, но и с другом. И эта тайна, апостол Павел, он пишет, говорит, она теперь открылась нам и объясняется нам Духом Святым через апостолов, и они написали это. Итак, апостол Павел, начиная эту главу, он начинает объяснять нам неверие и отвержение еврейского народа, и он показывает нам в дальнейшем, как Господь будет открываться этому народу. И это огорчает сердце апостола Павла. И он говорит, что я скорблю. Бог мне свидетель, что я люблю этот народ. И мы в прошлое воскресенье обратили внимание на любовь апостола Павла этому народу. Это такая любовь, которая для нас, она непонятна. Это любовь, которой Господь возлюбил нас. Апостол Павел, я думаю, он когда говорит, что я, если мог бы, третий стих, отдал бы себя или отдал бы мое спасение, обменял бы его, если бы это привело бы к спасению народа Божьего, который для меня, братья по плоти. Апостол Павел понимает, что это невозможно сделать. Он понимает, и он о себе говорил и свидетельствовал, что я из грешников какой? Первый. Другими словами, он не в очередь стоит, в очереди. Адам был первый грешник и Ева, да? Но первый, он говорит, самый великий, самый большой, самый великий грешник. И он сознает, что даже если бы он умер, он своей смертью не мог бы даже искупить свои грехи. Но я думаю, когда он пишет это, он вспоминает то, что Моисей с Господом говорил. Помните, когда он был на горе, Моисей, и народ собрался, забыли Моисея, говорит, он там, наверное, уже давно умер, и Аарону пришли и сказали, сделай нам Бога. И они начали там поклоняться, и говорит, этот золотой истуканчик маленький, это он вывел нас из Египта. И я думаю, апостол Павел начинает это все вспоминать. И начинает тут дальше вспоминать все преимущества, которые этот народ имел и имеет. И он начинает нам это объяснять в 4 и 5 стихе. Когда апостол Павел думает за призвание этого народа, он думает за славу израильскую, он думает за ту славу, которую Господь явил через них. И здесь мы находим, зависимо как мы будем считать, или 8, или 9 особенных привилегий, которые народ израильский имел, которые должны были свидетельствовать им и открывать им путь к Господу, но на которых они не обращали внимания, которые для них были бесценны. Они принимали их, но они не давали, не придавали ему значения. Но обратите внимание эту любовь, которую апостол Павел имеет своему народу. Он говорит, братья мои, родные мне по плоти. Апостол Павел, как я уже сказал, он был избранным апостолом, который Господь послал язычникам. Но он всегда, в первую очередь, он не забывал свой народ. И когда он говорит свое свидетельство, нам описывает в разных посланиях, особенно послание филиппийцам. Он говорит, я еврей из евреев, я из такого колена Вениаминова. Он вспоминает это. Он, несмотря на то, что народ отверг Господа, он отождествляет себя с этим народом точно так, как Моисей. Он заступился за народ. Там интересно, когда мы читаем книгу «Исход», Господь говорит Моисею, спустись с горы к твоему народу, который отверг меня и поклоняется идолу. И что отвечает Моисей Господу? Господи, это твой народ. Бог говорит Моисею, это твой народ. А Моисей говорит, Господи, это твой народ. Ни Бог, ни Моисей не хотел отождествляться с этим народом, который был в грехе. Но Моисей не мог отдать себя за этот народ. Апостол Павел не мог отдать себя за этот народ. Иисус Христос, будучи праведным, праведной жертвой, невинной жертвой, мог отдать себя за нас. И он добровольно это сделал в повиновении, в послушании Отцу Своему. Он возлюбил нас, когда мы еще были недостойны Его любви. Но апостол Павел, он отождествляется с этим народом. Он говорит, это мои братья по роду. Это говорит нам в контексте, апостол Павел видел этот народ как свою семью. По-английски есть такое выражение «наша семья первого рода». Другими словами, муж, жена и дети. Это самые-самые близкие. Потом уже дальше немножко братья, сестры, родители, дедушка, бабушка, дяди, тети. Потом уже дальше родственники. Мы говорим братья, двоюродный брат или троюродный брат или еще дальше, да. Даже по-русски есть такое выражение. Это такие дальние родственники. Дальние, говорят, да. Апостол Павел, он близость имел. Но какие привилегии И какое преимущество имел этот народ? Во-первых, апостол Павел поясняет тут 4 стих. Он говорит, то есть израильтяне. Во-первых, этот народ, он имел особенное имя. И где они получили это имя? От самого Бога. Кто назвал Иакова Израилем? Бог. Он говорит, впредь я буду тебя называть так. Знаете, когда Господь спасает нас, Он трансформирует нашу жизнь. И очень часто в Писании мы находим, что Бог дает верующим людям новое имя. Авраам получил новое имя. Авраам на еврейском языке. Это разница, да? Иаков стал Израилем. Саул стал Павлом. В книге Откровения мы читаем, что когда мы придем в присутствие Господне, когда мы придем туда, мы будем иметь новое имя, которое Бог нам даст, которое сам Он знает. Но самое драгоценное имя, которое мы имеем, это имя и привилегия не только называть Бога нашим Отцом, но быть христианином. В Деяниях апостолов написано, что впервые верующих в Иисуса Христа начали называть как? Христианами. На греческом языке это обозначает подобных Христу. И это в таком смысле говорится, поймите меня правильно, как мы иногда детей берем нормальное имя и делаем с него детское имя. Не Вениамин, а Вениаминчик. Да? Христианин на греческом языке обозначает маленький Христос, дитё во Христе. Бог, когда на нас смотрит, Он смотрит на нас, как своих детей. И Он даровал нам это имя. Но для своего народа Бог даровал им особенное имя – израильтяне. Для некоторых людей это ругательское слово, или это с пренебрежением относится к этому народу. Но Израиль как страна, как имя. Помните благословение, которое Бог обещал Аврааму? Он говорит, через тебя благословятся все народы земные. И мы, конечно, понимаем, главным образом это говорится за Мессию, за Иисуса Христа и за спасение наше. Но если мы только посмотрим чисто в физическом смысле, в культурном смысле, человечество обогащено во всей истории и до сегодняшнего дня избранным народом Господним. Больше музыкантов, больше поэтов, больше ученых, больше политикантов, больше учителей, больше всех людей, которые принесли что-то доброе в общество, произошло от народа Господнего. И это частично говорит о том деле, который Бог произвел через свой народ. Они действительно благословили человечество своими дарами. Хотя, негативно говоря, из этой среды, из этого народа также были некоторые из самых худших, злых и грешных людей, которые прибили Иисуса Христа на крест. Но во-вторых, апостол Павел говорит им, этому народу, избранному Господнему, который Господь особенное имя дал, им принадлежит усыновление. Мы уже говорили за это слово усыновление, и почти всегда в Новом Завете, и сам апостол Павел потребляет это слово и это имя, когда он говорит о нас, о церкви, о тех, которые принадлежат Господу. Бог нас усыновил. Мы в 8 главе детально говорили за это. Мы даже имеем Духа Святого, который живет в нашем сердце, который свидетельствует нам о том, что мы сыны Божии. Он является Дух усыновления. Он дает нам привилегии и авторитет приходить в присутствие нашего Бога Отца и называть Его Авва, Отче. Это привилегия, которую дети имеют. И Бог нас усыновил. В Старом Завете очень редко мы встречаем в уме и в размышлении народа Божьего, чтобы они считали себя сынами Божьими. И еще реже мы встречаем, чтобы Бог называл Израиль сыном своим. Но все-таки мы находим такие ссылки в Старом Завете. Посмотрите, 4 глава книги Исход. Бог сказал фараону, что это сын мой, правда? Дальше мы читаем пророк Осии, 11 глава, 1 стих, говорится, когда Израиль был юношей, я возлюбил его, он был сын мой. Когда мы говорим о нас, о верующих людях, о церкви Господней, мы сыны, мы дети Божии. Бог называет нас своими детьми. Он нас усыновил, мы его дети, которых он усыновил. О своем народе, о Израиле, как группа людей, которые Бог избрал из всех народов земли, Бог называет этот народ моим народом и сыном моим. И он говорит, он мой возлюбленный. Другими словами, Бог свою любовь излил на этот народ в особенной мере. Мы говорим, что есть благодать, спасающая благодать, которая приводит нас к познанию Господа. Благодать, которую мы получаем от Бога, которая спасает нас. Но есть благодать, которую богословы называют ежедневная благодать, или благодать, которую Бог изливает на всех людей, независимо, если они верующие или неверующие. Это та благодать, о которой мы говорим, что солнце каждый день обогревает нас. Это та благодать, что мы еще не исчезли. Милость Господня, которая обновляется и открывается нам каждый день. Благодать Божия, что Он в момент, когда Адам согрешил, или в момент, когда мы согрешаем, не уничтожил нас. Факт, что Господь дает нам дыхание и жизнь, как апостол Павел проповедовал на горе в Афинах, говорит, в нем и мы имеем и жизнь, и дыхание. Вот эта вот общая такая благодать Господня, она открывается всему человечеству. И это является часть любви, милости и благодати Божией. Но то, что Бог выливает свою любовь на своего избранного сына, как на народ свой, это особенное, это преимущество. И апостол Павел, вспоминая это, и видя это, его сердце огорчено, что народ отверг того Бога, который выливает эту любовь на них, который избрал их и называет их своим. На третье, то, что мы видим их не только имя израильтяне, их не только усыновление, но их и слава. Что такое слава? Мы понимаем, слава, конечно, мы только что говорили за ту славу, которую этот народ имеет, как народ, в физическом смысле. Но более важно, я думаю, мы должны вспомнить значение слова «слава», которое мы изучали уже в прошлом. Мы видим, что слава Божия – это является естество Божие, это является сам характер Божий. Бог есть свет. Свет и слава, и Бог – это все одно и то же. Это характер Божий. И Господь, когда явился своему народу, Он сказал, я буду пребывать, или я буду жить среди вас. Слово «скиния» – собрание, то, что израильский народ должен был построить шатер. Это слово на еврейском языке обозначает дом или пребывание, или место жилья. Это то место, где Бог обещал своему народу, что там я буду пребывать среди вас, и там я буду говорить с вами. Слава Господня, одна проявлялась в самом Египте, когда Господь вывел народ свой из Египта, огненный столб, Он вел народ.
Облако вело народ, окружало народ, предохраняло. Слава Господня сохранила их от колесниц египетских, от фараона. Когда они пришли к горе Синайской, когда Господь дает им закон, особенно в 24 главе книги Исход, мы видим, что слава Господня, она покрыла голову, гору. И когда народ смотрел, что они видели, для них эта слава Господня, она казалась, как будто бы это огонь. И в это в облако, в этот огонь вознесся или вышел, или поднялся Моисей. Недаром народ думал, может быть, он там погиб в этом огне в присутствии Господнем, и решили поклоняться этому золотому тельцу. Но дальше, когда Господь в книге Исход, Левит, мы это изучали, когда Господь поручил через Моисея, чтобы они построили скинию, особенно в 29 главе книги Исход, я хочу, чтобы мы поняли это выражение и обратили внимание на него. Давайте посмотрим 29 главу, книгу Исход. Здесь написано так. 42 стих. И дальше. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой. Это Господь говорит через Моисея. И там я буду открываться сынам Израилевым и освятиться место это славою моею, и освящу скинии собрания и жертвенник. И Аарона и сынов его освящу, чтобы они действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают они, что я Бог. Мы видим, подобное случилось, когда Соломон построил храм, и слава Господня явилась, как огонь с небес, поедающий вот эту жертву, она поглотила. Но когда Господь здесь говорится, скиния собрания, мы понимаем часто это слово «собрание», вот это вот то, что мы собрались здесь сейчас. Но если вы по-английски понимаете, я хочу обратить ваше внимание на слово «митинг». Мы понимаем это слово «митинг». Собрание. Это место, где мы собираемся. В Новом Завете церковь – это те, которые избраны из общества, чтобы собраться на богопоклонение. И еще нюанс этого слова, это обозначает определенное время, которое Бог назначил, где и когда Он будет встречаться и говорить своим народом. Это то самое слово, которое мы находим в послании к евреям, когда написано «назначено однажды человеку умереть». Кто назначил этот день? Кто сделал этот appointment? Бог. Не мы, а Бог. Когда Бог говорит о славе своей, это говорит Он за ту точку, в которой пересекает наша встреча с Богом, там, где мы встречаемся с Богом. И народ Господень, они имели эту привилегию, так как ни один народ. Какому народу Бог являлся или говорил? Или Бог говорит, я с вами говорил, и вы остались живые. Господь язычникам так не говорил, как своему народу. Господь свою славу не открывал, как своему народу. Господь славой своей в течение 40 лет вел через пустыню народ свой, охранял его и вел его в обетованную землю. И даже потом эта слава, она осияла и наполняла храм. Так что священники, они не могли даже стоять там в присутствии. Исаия, когда он вошел в храм, и когда слава Господня наполнила храм, он упал как бы мертвый, как бы без сознания. Он не мог стоять. Подумайте об этом. Он не только не мог, он не имел смелости стоять в присутствии славы Господней. Он упал в поклонении.
И это слава Господня, к сожалению, ради греха народа и ради того, что народ отвергал Господа постоянно. Мы читаем пророка Иезекииля, Господь, в конце концов, эту славу свою, что? Забрал. И пророк видит, как слава Господня выходит из храма и поднимается. Господь ее отнял. Но Господь не оставил свой народ без славы или без своего присутствия, правда? Что пишет Иоанн, говорит, и мы созерцали, и мы увидели славу Его, славу как единородного Сына. Бог прислал славу свою к нам в мир. И люди до сих пор отвергают ее. И народ Господень, избранный, Израиль, он тоже в большинстве отвергнул ее. Но апостол Павел говорит, вы имеете особенное имя, он вспоминает, Израиль, народ Божий. Вы называетесь сынами Божьими. Вы имеете, вы имели в своем присутствии, среди вас, вы имели славу Господню. Дальше вы имели и имеете заветы. Мы слово «завет» в Старом Завете, посмотрите в симфонию, находим приблизительно 250 раз. Только в Старом Завете вот это слово «завет». И когда мы их сортируем и группируем, мы находим, что, смотря как их считать, но есть или три, или четыре завета специфические, которые Бог заключил своим народом Израилем. Были еще другие заветы в Старом Завете, которые мы имеем. Первый завет – это Бог заключил, помните, с Ноем, когда после потопа Господь заключил с человечеством в лице Ноя завет и сказал, больше я не буду топить землю. И вот, вот вам что? Вот вам знак, радуга. Это завет с человечеством. Но Бог заключил с Авраамом завет. И мы называем это завет Аврааму. Бог сказал, 12 глава, Аврааму книги «Бытие», «Ходи предо мною, я буду твоим Богом, я тебя благословлю, и через тебя все народы земли благословятся». Я уже сказал, что это и в физическом смысле, и в духовном смысле Господь говорил, что это случится. Это был завет, который Господь специфически сделал с Авраамом, и в нем было обетование, обещание, которое Бог обещал. Дальше на горе Синайской Господь даровал через Моисея закон своему народу. Это был завет. И какой был знак этого завета? Физический знак был, который каждый израильтян носил на теле своем, знак обрезания. И каждый раз ребенок рождался, это напоминало народу, что они принадлежат Богу, и это знак принадлежания Господу. Это был завет с народом Господним. Дальше помните, когда народ согрешил, и сыновья Аароновы заступились за Господа. Господь заключил с домом Аароновым завет и сказал, вы будете моими священниками, вы будете моими служителями всегда, во все дни, потому что вы имели ревность по имени моему или о имени моем. Это был завет, который Бог заключил не только с домом Израилевым, но с определенным коленом, с определенным домом или семьей из этого рода. Но еще дальше мы видим завет, который Господь заключил с Давидом. Давидов закон. Вторая книга Царств, мы читаем в 7 главе. Господь говорит Давиду, во все дни из чресл твоих будет сидеть на престоле царства моего. И тот Иисус Христос, который должен был прийти, он пришел из дома Давидова. Это обет, который Господь, или завет, который Господь заключил своим народом. И последний завет, который включает и нас. Первое послание Коринфянам. Мы каждый месяц читаем слова апостола Павла, Коринфянской церкви, который написал, говорит, Господь взял хлеб,
преломил, Господь взял вино и сказал, это есть новый завет в крови моей. Это тот новый завет, который Господь заключил с Израилем, 31 глава пророка Иеремии, который мы в прошлое воскресенье, брат, нам читал. Это то, что мы читаем в пророке Иезекииле. Господь сказал, я заключу в тот день, последний день. Израиль отверг Господа, но в последние дни Господь обещает, я их приведу к познанию меня, и я их каменное сердце изменю. Бог сделает операцию, сделает им трансплант. Бог даст им новое, плотное сердце, мягкое сердце, которое будет воспринимать слова Господни, и они будут тогда веровать, они будут опять действительно верующим народом Господним. Апостол Павел, вспоминая это все, говорит, это преимущество, это обетование, это привилегия, которые вы имеете, и вы это все отвергаете. Глаза ваши закрыты. Уши ваши закрыты, чтобы не видеть и не слышать, и не принимать, и не веровать. И апостол Павел скорбит, точно так, как Иисус, смотря на Иерусалим, скорбит. И говорит, Иерусалим, Иерусалим, я хотел бы. Я желал, но вы не желали. На ком ответственность? Это не Бога вина, как некоторые говорят, почему люди не спасаются. Потому что люди... Более возлюбили тьму, нежели свет. Свет пришел, он пришел к своим, и свои его не приняли. И апостол Павел здесь скорбит. И я говорил в прошлый раз, для меня непонятно. Да, за мою жену или детей, или внуков, я думаю, я готов отдать свою жизнь физическую, если надо было бы, чтобы они остались живы. Но чтобы обменять... обетование, спасение, для меня это непонятно. Это любовь, которая непостижимая для человека. Это агапа любовь. Я поступал, ее имел. Это был результат того, что Дух Святой делал в его сердце. И он скорбит об этом. И дальше в этом заветах Господних и славе Господней было законоположение или духовное служение. Они имели закон, который Господь им дал. И как я уже сказал, что хотя закон не спасает нас, благодать спасает нас, но в послушании закона проявляется факт, что мы принадлежим Господу, что мы любим Его, и мы любим Слово Его. И характер, и характеристика верующего человека, что он выполняет все заповеди Господни, которые Господь даровал. Но израильскому народу Господь даровал закон. И когда мы смотрим на все законы всех стран, всей культуры и стран по всему миру, они основаны на том законе, который Господь даровал народу своему через Моисея. У вас законоположение. Бог их даровал вам и через вас. Бог это дает человечеству. Это особенная привилегия, и вы это отвергаете. И дальше мы видим, и ваше является богослужение. Считаем ли мы, как верующие люди, что наше богослужение, наше богопоклонение, те дары, которые Дух Святой дарует нам, кто из вас, каждый из нас имеет духовный дар, который апостол говорит, даром, который вы получили, служите. Но Израилю Господь даровал все церемонии, все жертвоприношения, все ритуалы и церемонии закона. Почему? Не для того, чтобы они через них спасались, но потому что все, что они делали, когда они поклонялись Богу, показывали наперед на жертву Иисуса Христа. Это было дано вам, как символ, и апостол Павел говорит, и вы это отвергаете. И вы не видите в этом детали того, что Бог является вашим Богом, вы его дети. Обетование дальше тут написано. Весь Старый Завет наполнен и переполнен, и переливается обещаниями, которые Господь дает своему народу. И самое главное, самое коренное обещание является, что из вас и среди вас придет Мессия, через которого Бог благословит весь мир. Дальше апостол Павел говорит, от вас и отцы
Авраам, Исаак, Яков, они имели тех, которые наставляли их, через которых линия Мессия должна была прийти. И самое не только от Отца, но от них и Христос по плоти. Родословие Иисуса Христа. С какого народа Он произошел, с какого колена, с какой семьи, с какого города, когда Он должен был родиться, это все были обетования, обещания Господними. Господь, когда говорил с самарянкой, как Он сказал о спасении? От кого спасение? От иудеев. Апостол Павел смотрит на все эти привилегии, которые израильский народ имел, которые они отвергли, и он скорбит. Дал бы Господь для нас, чтобы мы все имели такое же чувствование для тех людей, которые окружают нас. Даже наши родные, как сказать, по культуру, которые окружают нас. Несколько сот тысяч русскоговорящих, понимающих людей, которые окружают нас, которые скрывают глаза и уши, не желают слышать слова Господни. Но как апостол Павел, мы призваны молиться о них и нести им эту благую весть. Пускай Господь будет благословенный вовеки, как здесь написано. Аминь. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. И смотря на все эти обетования, которые Ты открывал и даровал, и обещал народу Твоему, мы видим, что Ты и в нас в какой-то мере благословил через эти все обетования и преимущества, которые Твой народ имел. И мы за это славим Тебя и благодарим. И сейчас это начаток этого дня. Мы предаем в руки Твои весь день наше богослужение. Все, что мы будем здесь делать, мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты сегодня был прославлен через наше присутствие здесь. Чтобы Ты встретил нас здесь, чтобы мы увидели славу Твою. Чтобы мы Слово Твое слышим, могли применять и в повиновении выполнять его в нашей жизни. Ибо это мы все просим во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала. Аминь.